Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Челябинск. Безработных становится все больше. Вятские поляны. Требуем выдачи зарплаты автоматами Калашникова. Владивосток. Борца с контрабандистами обвинили в контрабанде. Ростов-на-Дону. Инвалиды – это люди с неограниченными возможностями. Это в первой части программы. Во второй. Самара. Граждане против строителей. Псков. Кто даст больному старику хотя бы комнату в общежитии? Саранск. Пока гром не грянет, чиновник не перекрестится. Орел. Директор школы уволен без объяснения причин. Сочи. Почему от жителей Имеретинской долины скрывают планы строительства олимпийских объектов? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Почему мы должны защищать свои права, когда это все внесено? Я такой же человек, как вы. По этой конституции живу. Но только вам не прожить так, как я прожила.
Отец Раисы Шабардиной был репрессирован перед войной за одно неосторожное слово о вожде народов. Ему дали 10 лет лагерей и 6 лет ссылки. Из Магадана он уже не вернулся. Мать Раисы осталась одна с тремя детьми. Чтобы выжить, ей пришлось работать уборщицей на железнодорожном вокзале. Другой работы для жены врага народа просто не было.
Я все ей говорил: мам, как у тебя терпения хватало? Между нами девочка болела, 11 лет ей было, туберкулезом мы все болели. Во время войны кто был не враг, тому что-то помогали. Мы-то были враги, ей ничем не помогали. Я говорю: картошку до сих пор не ем, потому что мы очистки собирали, вот. И этим питались. У нас ни на чего вообще не было. Я пальто не нашивала, я не знала, что такое пальто. Меня уже мама шила, мне было 20 лет, из своей шинели, которую ей дали на работе. Вот мы в чем ходили. Да вши нас ели. С голода же это все было. Мы так тяжело жили, это вообще в голове не укладывается. Вот сейчас кто мне даст за моральное? Я уже 4-й год живу-реву.
Сейчас Раиса Шабардина, как и другие жертвы политических репрессий, получает от государства только ежемесячное денежное вознаграждение – 459 рублей. Кроме этого, она имеет право на бесплатную установку телефона и проезд по России один раз в год. Однако ездить старушке некуда, все ее родственники давно умерли. Между тем, льготы, которые действительно нужны репрессированным, такие как бесплатный проезд в пригородном и городском общественном транспорте, были отменены в 2004 году. Вернуть эти льготы — с такой просьбой обратился недавно к новому губернатору Никите Белых руководитель Вятского общества жертв политических репрессий Мансур Магдеев.
Я ему вручил письмо, обращение по восстановлению прав реабилитированных. Он его принял, кивнул головой, что в курсе дела и будет помогать. Вот и все.
После встречи с губернатором Белых у Мансура Магдеева состоялась еще одна встреча уже с заместителями губернатора по социальным вопросам Марией Гайдар и Александром Галицких.
Выдвинули альтернативу бесплатному проезду, это увеличение ЕДВ до 900 рублей. Значит, сказал: хорошо, мы согласны, но давайте, пожалуйста, делайте в ближайшее время. На этом вроде как я получил согласие. А затем 14 апреля этого года я узнаю, что подняли нам ЕДВ с 1 как бы августа этого года на 35 рублей. После этого, когда я сообщил об этом на конференции, все делегаты конференции были в шоке от такой помощи.
На конференции жертв политических репрессий выступила Тамара Костышева.
Уже не говорю, вот там что я осталась одна от самого арестования. Обидно мне за себя, за вас, за всех мне обидно. До чего мы дошли? Получаю пенсию, блин, смотрю, господи, 30 дней, нет, или 30 дней. Да хоть было бы 30 дней, все ближе к пенсии. Но у меня такие болячки, что я могу вот сейчас разговариваю, и меня не будет. А хоронить меня некому. и денег нет, ни рубля у меня.
Я ведь в таких случаях говорю людям достаточно как бы просто. То есть вот все, о чем вы говорите, это стоит денег. Значит, мы готовы там с точностью до рубля сказать, сколько это будет стоить.
Тамаре Косташевой отвечает губернатор Кировской области Никита Белых.
Все сводится к тому, что дайте нам денег больше. Мы, значит, жертвы политических репрессий. Да, вот там, как вы понимаете, у меня, значит, в этом списке стоят также там чернобыльцы, афганцы, ветераны. Значит, у каждого свои аргументы человеческие очень как бы понятные. Молодые семьи, молодые учителя и прочее. И что в этом случае вы прикажете делать? Если вы найдете, каким образом увеличить доходы, покажете пальцем, покажете за счет сокращения какой там статьи расходов сделать то или иное, я это сделаю. Я именно поэтому считаю первым своим распоряжением. Подписал распоряжение о сокращении чиновничьего аппарата. То есть, чтобы там сказать, что вот мы начинаем с тебя. Мы делаем вот то-то, то-то и то-то. Я ведь почему Lexus этот долбанный продал? Для того, чтобы показать, что, ребята, да, мы начинаем с себя. Мы делаем это.
Недавно губернатор Кировской области Никита Белых выставил на торги джип Lexus, доставшийся ему от предшественника губернатора Шаклеина. Сейчас Никита Белых ездит на собственном автомобиле. Стоимость джипа 4 300 000. Между тем, для восстановления льгот репрессированным нужно всего 500 000 рублей. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
Давайте решение митинга. Пусть отправим телеграмму, выйдем на сайт, на прием к Медведеву. Может, он не знает о том, что у нас делают.
Жители меретинской низменности опять шумят и митингуют. Очередная акция протеста, на которую собралось более 300 человек, состоялась возле общественной приемной Краснодарского краевого департамента по реализации олимпийских полномочий, расположенной в меретинской низменности. Общественная приемная есть, а вот информацию получить здесь трудно. А ведь совсем скоро, правда, конкретные даты никто не называет, сотням коренных жителей Меретинки из-за предстоящего строительства на их землях спортивных и иных объектов зимней Олимпиады 2014 года придется переселяться. Чтобы получить ответ на вопросы, кто, куда и на каких условиях будет выселен, местные жители вынуждены проводить митинг. Все другие способы обращения в олимпийские инстанции результатов не приносят. Выступает Елена Канцур, жительница совхоза «Россия», расположенного в Меретинской низменности.
Мы, жители совхоза «Россия», 90% не ходили ни на митинги, ни на забастовки. Ходили от силы 10%. Все остальные говорили, что нам там делать? Нас не сносят. Мы как жили, так и будем жить. Так вот, дорогие господа, вы не имеете право сказать, что мы будем жить здесь вечно. Я сейчас зачитаю распоряжение губернатора Красного края, извините, волнуюсь, об изъятии земельных участков для федеральных нужд в целях размещения олимпийских объектов федерального значения. Здесь перечисляется очень много. Люди не получили никакого предписания, но уже в крае знают, что этих домов нет. На территории вот этой улицы будет стоять гостиничный комплекс.
На прибрежных землях меретинской низменности к 2014 году должны быть построены ледовые дворцы спорта, олимпийская деревня и отели. Чтобы освободить часть площади под застройку, проживающих на земле Меретинки граждан выселят. Для юридического сопровождения этой процедуры Госдума приняла так называемый «Олимпийский закон», предусматривающий упрощенный порядок изъятия земель и имущества для государственных нужд. В качестве компенсации граждане вправе получить деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению или настаивать на выделении земельного участка в обмен за изъятый. Надо сказать, что практически все домовладения в меретинской низменности – это частные дома с приусадебными участками. И подавляющее большинство местных жителей намерены остаться на этих прибрежных черноморских землях, выращивать овощи и принимать в летний сезон отдыхающих. Пляж и вода в меретинской низменности всегда считались самыми чистыми в Сочи и привлекали любителей нешумного отдыха в экологически чистой местности. Сегодня ситуация меняется. На расстоянии 8 километров друг от друга в меретинской низменности планируется строительство двух грузовых портов. Олимпийская стройка потребует огромного количества песка, щебня и цемента. Железная дорога самостоятельно не справится. Вот и наметили к строительству на паритетных началах государство и частный инвестор два грузовых порта. Но зачем два, недоумевают меретинцы. Хватит одного, ссылаются они на мнение независимых экспертов. Но их не слышат. Строительство одного порта уже началось. Площадку под другой только расчищают. Причем под самыми окнами частных жилых домов.
СНИП какой позволил 20 метров от жилых домов строить порт, который будет на наш цемент лететь? Почему с нами не согласовываться? Или мы вообще уже не существуем? Говорят о рыбах, говорят о лягушках. Почему не вспомнят, что у нас в поселке 3000 народов? Как мы будем жить, если нам построить порт?
Галину Соболевскую поддерживает другая участница митинга Людмила Хаджак.
Больно я обидно за всех нас. Сносят, нас не спрашивают, строят, не интересуются, как должны люди жить.
О том, куда будут переселять граждан, какие земли предложат, известно далеко не всем жителям Аверикинки. В более выгодном положении в этом отношении оказались староверы, заселившие эту местность 100 лет назад. Специально для их переселения власти решили построить этническое село Некрасовское в непосредственной близости от места их нынешнего проживания. Переселенцы показывают эскизы типовых индивидуальных домов, что построят в Некрасовском. В начале апреля этого года на конкурсе определили проектировщика села. Но вопросов от этого у местных жителей не убавилось. Рассказывает Наталья Калиновская, председатель местного территориального совета самоуправления.
Про деревню Некрасовку. Там же очень много вопросов. Никто на сегодняшний день не видел ни распоряжения, ни приказа о выделении какого-либо участка с кадастровым номером таким-то, таким-то. Везде абсолютно, куда бы ни пришли жители, им просто показывают рисунки. Вот 118 участков. По 7 соток земли, вот такие вот жилые дома.
Изменить проект, достроить или пристроить что-либо в селе Некрасовское не получится. Да и непонятно тем же староверам, а новую землю и дом, за который им еще придется заплатить, им как частную собственность оформят. А подоходный налог за сделку купли-продажи при вынужденном переселении тоже снимут, продолжает Валентина Петрова.
Вместо изымаемых земель по 15-30 соток, они предоставляют в этой деревне всего 7 соток, а в каждом домовладении по 3-4 семьи. А сейчас дают только одно домовладение на эти 7 соток, то есть разместиться нереально там.
Инженерную инфраструктуру в селе Некрасовское власти обещают обустроить за счет бюджетных средств. А вот жилые дома и землю под ними людям придется выкупать за свой счет. На то и предусмотрена компенсация за изъятую у них землю и имущество, предварительную оценку которых по заданию госкорпорации «Олимпстрой» провели оценочные компании, выигравшие тендер. Правда, акты оценки имущества получили на руки не все жители Меретинки. А потому одни гадают, сколько дадут за их имущество и землю, другие делают предварительные расчеты, во что обойдется переселение на новое место, хотя бы в село Некрасовское, говорит Любовь Фурса.
Они занизили стоимость очень сильно. И земли, и имущество. На Некрасовке земля, например, стоит 2 миллиона 610 тысяч. А вот у меня, например, землю оценили 2 миллиона. Не знаю, кто там оценку вот эту делал. Очень, я считаю, неправильно. И дома оценили очень дешево людям.
Мы не против Олимпиады. Мы людям дайте жить тоже.
На митинге, состоявшемся в Аверикинской низменности, никого из представителей власти не было. А потом опять, в который раз, свои вопросы вместе с сотнями подписей местные жители отправят по почте во все связанные с олимпийским строительством инстанции. Только на этот раз, в отличие от всех предыдущих обращений, в самом конце письма переселенцы вынуждены были написать следующее предупреждение. В случае неполучения официальных ответов на поставленные вопросы, будем вынуждены поставить под сомнение действительность заключенных предварительных договоров о переселении и возобновить акции протеста. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 20 апреля самарские чернобыльцы приехали в Москву, чтобы в столице начать бессрочный пикет у здания Генеральной прокуратуры. В Самарской области проживает более 2000 инвалидов-чернобыльцев. Как рассказал заместитель председателя Самарской общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова, цель акции протеста 4 самарских чернобыльцев у здания Генеральной прокуратуры – добиться приема у президента России Дмитрия Медведева и генерального прокурора Юрия Чайки.
В течение 6 лет мы не можем сдать заявление о нарушении судьями, прокурорами и должностными лицами Самарской области прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных катастроф, в том числе и по базовому закону о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон чиновников. Мы неоднократно были на приемах в общественной приемной Генпрокуратуры, мы неоднократно были в приемной президента Российской Федерации, но по нашим документам мы получаем отписки.
Самарские чернобыльцы требуют от президента и генерального прокурора провести независимую экспертизу постановлений самарских районных судов по применению областными чиновниками переходного коэффициента при изменении порядка индексации надбавок с минимального размера оплаты труда на прожиточный минимум пенсионера. Эти начисления для чернобыльцев в Самарской области были сделаны неправильно, и люди недополучили десятки тысяч рублей, поясняет заместитель председателя Самарской общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова.
Судьи, прокуроры и должностные должностные лица уже дошли до того, что нарушают не только нормы гражданско-процессуального права, но и статей Уголовного кодекса. Все эти статьи Уголовного кодекса перечислены в наших жалобах, заявлениях, обращениях. В декабре прошлого года мы планировали такую же акцию в Москве. Чернобыльцы нашей организации объявляли в октябре голодовку в городе Тольятти. В ней участвовали чернобыльцы и с Новокуйбышевска, и из Самары. Тогда нам обещали наши вопросы разрешить на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако до сих пор такой работы не было произведено, и мы опять-таки снова погрязли в судах, где прокуроры и судьи полностью игнорируют доказательства не только наших истцов, но и полностью игнорируют те самые нормы закона, которые указаны в этих заявлениях.
Однако, вопреки ожиданиям самарских чернобыльцев, с ними не только не встретился никто из высокопоставленных чиновников, но и пикет протеста был разогнан московской милицией с применением силы. Четверо пикетчиков были задержаны и доставлены в Тверское отделение милиции. Там на них был составлен протокол за нарушение порядка организации проведения публичного мероприятия и выписаны повестки к мировому суде на 23 апреля. Самарские чернобыльцы приняли решение продолжить акцию протеста одиночными пикетами на том же месте, около здания Генпрокуратуры на Большой Дмитровке в Москве. В знак солидарности с участниками московского пикета самарские чернобыльцы заявили о намерении 26 апреля начать бессрочную голодовку в Самаре. Альбина Петрова продолжает.
Будем сидеть до последнего, пока нас не примут, пока нам не предоставят, по крайней мере, письменное подтверждение, что президент дал поручение принять эти заявления с подтверждающими неправосудными решениями. Если такого вот не будет, нам таких вот документов представлено, либо нас не примут, к нам подключаются опять-таки чернобыльцы Самарской областной организации, которые в помещении офиса областной организации будут проводить голодовку в поддержку пикета нашего в Москве.
Во время одиночных пикетов самарских чернобыльцев возле здания Генпрокуратуры России 20 апреля к пикетчикам вышел представитель ведомства и взял у них копии заявления к генеральному прокурору. По словам Альбины Петровой, чиновник сказал чернобыльцам, что их письмо уже передали в аппарат генерального прокурора. Пока Юрий Чайка не встретится с самарскими чернобыльцами, одиночные пикеты у здания Генпрокуратуры будут продолжаться, заявила Альбина Петрова.
Вот наша задача, это не сверхзадача, это нормальная задача, встретиться с президентом Российской Федерации, либо по его поручению с генеральным прокурором. Почему? Разъясняю. По Конституции президент формирует судебную власть, и только по его поручению имеет право вмешиваться в действия судов генеральный прокурор, либо председатель следственной комиссии, опять-таки по поручению либо президента, либо генпрокурора, вмешаться, разобраться, рассмотреть все действия прокуроров, все действия судов, принимавших неправосудные решения. Мы надеемся, что нас примут.
В Министерстве здравоохранения и социального развития Самарской области претензии чернобыльцев назвали необоснованными. В Самарской области для чернобыльцев предусмотрено 17 категорий денежных выплат. Все деньги выплачиваются в полном объеме, рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения Самарской области Елена Гриценко. Не надеясь на торжество российских законов, самарские чернобыльцы намерены обратиться с иском к Министерству социального развития Самарской области в Европейский суд по правам человека. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Таможня не дает добро. Так называемая народная торговля между Благовещенском и Хэйхэ фактически потеряла смысл. Уже больше месяца Благовещенская таможня не пропускает туристов с 35-килограммовыми сумками через границу. Оказывается, возможно разное прочтение таможенного кодекса. И то, что раньше разрешалось, вдруг в одночасье было запрещено, причем без всяких изменений закона. Таможенный кодекс гласит, что простые граждане могут беспошлинно провозить 35 килограммов груза, если этот груз не предназначен для перепродажи и при условии, что его стоимость не превышает 65 тысяч рублей. Характер груза, то есть коммерческий он или нет, определяет сотрудник таможни. И это, по мнению коммерсантов и перевозчиков, создает огромный простор для вольной трактовки, а следовательно коррупции, говорит директор пассажирского порта Амур-Асо Владимир Сушков.
Таможенник лично может определить, нужен тебе этот товар или не нужен. Ну, то есть, как бы сказать, если откат есть, товар тебе нужен. Это для собственных нужд. Если отката нет, то товар тебе практически не нужен. Это товарная партия, ты должен пойти на склад, заплатить пошлину, хотя у тебя ни сумма не превышает, ни вес не превышает. Это определил таможенник. Коррупциогенность присутствует? Присутствует, потому что лично таможенник определяет потребность именно гражданина в этом товаре. То есть закон совершенно несовершенный.
На противоположный берег Амура люди ездили за дополнительным заработком. В основном таскали сумки с товаром малоимущие граждане. Значительную категорию так называемых фонарей составляли студенты. О нюансах заречных поездок рассказывает Александра Светлова, студентка Амурского госуниверситета.
1200 стоит путевка, ну, допустим, на Пуми. Ну, это очень такой удар по кошельку, если ездить каждый месяц. А когда знаешь, что у тебя под боком другая страна, ты можешь туда поехать, привезти себе вещи. Сейчас это стало просто настолько недоступно и нереально. За путевку платили бригадиры, плюс платили еще рублей. Ну, по 700 максимум. То есть можно было немножко и заработать, и на эти 700 рублей там, в общем, и купить себе что-то.
Заградительные меры на таможне уже сказались на ценах на китайский ширпотреб. Товары из КНР становятся менее доступными для жителей Приамурья. Ведь в соседний город Хэйхэ перестали ездить не только коммерсанты, но и обычные туристы, которые покупали вещи для себя. Даже если у вас в руках обычный чемодан, вам не избежать долгой и тщательной проверки его содержимого, а проводить время в очередях мало кому понравится. Снижение качества жизни населения двух приграничных городов – неизбежные последствия российской таможенной политики, продолжает предприниматель Андрей Конюшок.
Нужно было бы не менять никаких условий ведения экономической деятельности на период кризиса, для того, чтобы дать людям этот кризис спокойно здесь пережить. Поэтому население Дальнего Востока – оно будет в большей мере обречено на самовыживание, на самообеспечение. И вот здесь-то как раз вот меры, которые были предприняты властями, они сработали в негатив. Не нужно забывать, что это Китай, и население там и до этого было очень много бедных. И поэтому, не дай бог, но можно ожидать и увеличения преступности, и увеличения объемов контрабанды со стороны китайцев.
Запретительные меры не следует воспринимать как временное явление, заявило руководство Благовещенской таможни. Борьба с коммерсантами-мешочниками будет продолжена. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Ограничения на импорт были введены в связи с угрозой распространения вируса нового гриппа. В обращении министра торговли США Гэри Лока отмечается, что специалисты Всемирной организации здравоохранения и американские эксперты установили, что новый грипп не передается через пищу, и пока не было сообщения о заражении американских свиней гриппом. Эксперты американского правительства заявляют, что согласно предварительным исследованиям, новый вирус гриппа менее опасен, чем предполагалось ранее. Вместе с тем, Нэнси Кокс и другие эксперты предостерегли, что окончательные выводы делать еще рано и угроза пандемии существует. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 миллионов человек, сообщили в МВД. В Москве состоялись акции профсоюзов и «Единой России», коммунистов, националистов и представителей оппозиционных движений. В Петербурге демократические оппозиционные движения провели марш солидарности. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что количество нападений на журналистов в мире остается крайне высоким. По данным Комитета по защите журналистов, на 1 декабря 2008 года 125 сотрудников СМИ находились в тюрьмах. В 2008 году 41 журналист был убит при исполнении служебных обязанностей. С начала 2009 года убито 11. По меньшей мере 355 человек погибли в Ираке в апреле, среди них почти 300 гражданские лица, сообщили в иракском правительстве. Отмечается, что минувший месяц стал самым тяжелым для страны за последнее время по количеству жертв среди местных жителей и военнослужащих США. Подал в отставку один из судей Верховного суда США Дэвид Соутер.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел», Елена Годлевская.
С введением новой системы оплаты труда молодой специалист, закончивший университет, приходит в школу с заработной платой за ставку работы 3850 рублей. Его еще раз унижают и доплачивают до минимального размера оплаты труда. И таким образом зарплата его 4350 рублей.
Переход учителей на новую оплату труда в Орловской области сопровождается многочисленными скандалами. При этом критика нововведений вызывает совершенно неадекватную реакцию со стороны руководства местным образованием. В конце марта, прямо на совещании директоров школ города Орла, было объявлено об увольнении по статье 278 части 2 Трудового кодекса, то есть без объяснения причин, директора одной из лучших школ Орла, школы номер 30, Андрея Рослова. Это произошло ровно через неделю после его выступления на аналогичном совещании, где он резко критиковал начальника городского управления образованием Александра Шатохина за ту новую систему оплаты, которую предложило городское руководство. Надо сказать, что орловских учителей обидели изначально, когда базовую величину для начисления зарплаты определили не в 4300 рублей, как было рекомендовано Москвой и как принято в большинстве российских регионов, а в 2300 рублей, то есть почти вдвое меньше, рассказывает Андрей Рослов.
Порочность заключается в подходе руководства органов управления образованием и в целом города к определению базовой части заработной платы учителей, то есть 2300 по сравнению с другими регионами, практически в два раза заложено уменьшение заработной платы. Порочность в том, что Орловская область в целом и город Орел как областной центр являются дотационными. То есть ничто не мешало органам управления образования запросить недостающую сумму, которую они не имели в бюджет, вот, предположим, на введение новой системы оплаты труда у федерала. Показав благополучие в этом вопросе, то есть что новая система оплаты труда не вызывает никаких затруднений, органы управления образования тем самым фактически грубо нарушили трудовые права всего учительства в городе Орле. В то же время без какого-либо образования человек, который приходит на работу, к примеру, технический служащий, он получает свой оклад 4350 плюс выплаты, плюс расширение зоны, 10% за уборку туалетов. Другими словами, это заработная плата в полтора раза, а то и в два выше, чем непосредственно у человека имеющего высшее образование педагогического.
Странным оказался и принцип определения должностных окладов директоров орловских школ. Должностной оклад по определению – это ежемесячная фиксированная выплата за выполнение должностных обязанностей, обусловленная исключительно сложностью работы. Однако теперь должностной оклад директора складывается исключительно из стимулирующих и оценочных показателей. При этом большинство из них не определяет степени сложности работы руководителя школы, а потолок определен с коэффициентом 3 к голому среднему окладу учителя.
Должностной оклад устанавливается Александром Владимировичем Шатохиным индивидуально, причем зависит от таких критериев. Охват учащихся с дополнительным образованием, то есть попросту кружковой работой, на базе школ более 50% от списочного количества учащихся. Получите 16% в свой должностной оклад. Не к, а в должностной оклад. Что это значит? Это значит, что в моей школе до недавнего времени, в которой я работал директором, 502 учащихся. То есть, если 252 человека у меня охвачены кружковой работой на базе школы, то я получу в свой должностной оклад 16%. Если 250 учащихся охвачены, я не получу ничего. Если в школе более 80% учащихся от списочного состава обеспечены бесплатными учебниками, то получите, соответственно, там, по-моему, 8%. Если нет, ничего. Наличие сайта образовательного учреждения, обновляемого ежемесячно. 10% директор может получить, соответственно, должностной оклад, если вот такое есть. При этом в смете, официально утвержденной, предоставляемой директорам на подпись, указано 300 рублей по этой строчке. Зарегистрировать сайт непосредственно в сети интернет необходимо 2500 рублей. Арифметика простая. Если хочешь получить 10% должностной оклад, заплати свои 2200. Как может должностной оклад быть поставлен в зависимости от этого критерия? Эти критерии никаким образом не связаны со сложностью работы директора.
Можно сколько угодно спорить о том, какой зарплаты достойны учителя и директора школ и от чего она должна зависеть. Но результат реформирования оплаты педагогического труда в Орле, которое должно было привести к существенному увеличению зарплаты, оказался удручающим. Судя по расчетным листкам за март, многие учителя получили меньше, чем до нововведений.
С большим усилием удалось добиться, сколько же реально должна была получить школа 30-я, которая руководил, в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Я имею в виду, насколько должен был увеличиться фонд оплаты труда. И я добился этой суммы. Мне сказали, что это 32%. В результате, по состоянию на сегодня, я могу сказать уверенно, что огромное количество учителей потеряли в заработной плате.
Андрей Рослов неоднократно защищал свое доброе имя и ставил на место руководство Орловского управления городским образованием, до этого дважды незаконно увольнявшего его и даже пытавшегося по сфальсифицированным документам упрятать строптивого директора за решетку. Каждый раз суд его реабилитировал, а государственная казна за амбиции орловской власти была вынуждена выплатить Андрею Рослову в общей сложности около 500 000 рублей. Теперь у Андрея Рослова шансов на восстановление нет. Статья, по которой его уволили на этот раз, без объяснения причин, дает власти безнаказанную возможность избавляться от любого, кто с нею не согласен. Однако бывший директор не опускает руки, тем более, что он создал и возглавляет правозащитную организацию «Культурно-образовательный правозащитный альянс».
Я считаю своим долгом, что необходимо добиться, прежде всего, неповторения такой ситуации с кем-либо из коллег. Безусловно, налицо демонстрация силы и злоупотребление правом.
Мало кто из коллег сомневается в том, что у Андрея Рослова это получится. Вот только школа номер 30 осиротела. Для Радио Свобода, Елена Горлевская, Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Православный приют для инвалидов и людей, оставшихся без помощи близких, в городе Новошахтинске открылся в 2005 году. Помещение на втором этаже муниципального здания выделила городская администрация. Частные предприниматели и просто сочувствующие граждане каждый месяц помогали кто чем мог. Кто деньгами, кто продуктами, а кто-то приносил вещи, в частности одежду. У постояльцев этого социального учреждения было все самое необходимое. Крыша над головой, тарелка горячего супа на обед. Не было только пожарной сигнализации. В итоге городской суд вынес решение закрыть приют для престарелых и инвалидов, пока пожарные не дадут добро. Как выяснилось в ходе судебных заседаний, ситуация возникла в результате того, что в здании, где 4 года размещался православный приют, совершенно не соблюдались противопожарные нормы. Действительно, в России такие дома в последние годы часто горят. Во время пожаров гибнут люди. И в Ростовской области не так давно произошла одна из таких трагедий, в результате которой погибли более 10 человек. Поэтому следить за соблюдением норм пожарной безопасности необходимо. Но куда идти постояльцам этого социального дома, в решении Новошахтинского городского суда не сказано. По словам первого заместителя главы администрации Новошахтинска Сергея Бондаренко,
мы, может, и вернемся к этому вопросу, но чуть позже, когда вот у нас будет построен Асамбеки клуб. Мы думаем, что в течение этого года клуб на Асамбеке появится. И вот тогда можно рассмотреть вопрос, заложить сметную часть для того, чтобы действительно вот эту часть сделать приютом, оградить это все.
Поначалу в этом приюте было всего 10 постояльцев, потом их число перевалило за 30. Когда суд вынес решение о закрытии приюта, то 19 стариков оказались в больницах города. А 86-летней Александре Ивановне, можно сказать, повезло. За год пребывания в приюте она подружилась со старшей сестрой-хозяйкой Татьяной Чернявской, и та по доброте душевной забрала ее к себе домой, в свою двухкомнатную квартиру. Остальным же деваться некуда. Их судьбой теперь будет заниматься областное министерство труда и социального развития. Как сказала по этому поводу эксперт регионального информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Наталья Романенко.
В последнее время в области довольно часто закрывают дома для престарелых, как муниципальные, так и ведомственные тоже. А постояльцы, ну, кого куда, кого назад к родственникам, кого в приют для бомжей, ну а кто-то остается на улице.
К сожалению, уже бывали случаи, когда родственники, иногда даже самые близкие, отказывались забирать стариков из приютов домой. Сейчас все заботы о приюте лежат на плечах настоятеля Свято-Никольского храма отца Владимира. А когда этот православный приют только создавался, то за все и за всех отвечал его родной отец, отец Игорь.
Отца 3 раза таскали его и с наручниками приходили, и теперь я просто не в силах. И приход такой большой остался, и семья осталась. После смерти матери тоже отец недолго, 2,5 года прожил, а он умер. В семье нас 9 человек. И как бы на свой горб взвалил и детей, и тут приют. В случае чего, если какая-то пожар случается, и мне садиться из-за кого-то, это тоже большая очень ответственность.
Сегодня уже есть сигнализация, есть планы эвакуации и телефоны экстренных служб на виду, но этого мало. Нужно менять сигнализацию на более современную и, соответственно, более безопасную. Ремонтировать двери, полы, перекрашивать стены. Чтобы привести это все в соответствие с необходимыми требованиями, нужно как минимум 500 000 рублей. Самостоятельно найти такие деньги отцу Владимиру не под силу, не готовы пока помочь нуждающимся и городские власти. На то, чтобы исправить все 18 предписаний, отцу Владимиру дали 3 месяца. Один уже на исходе. Сегодня здесь все, как и месяц назад. Посуда, мебель. Отсюда не спешат вывозить вещи. И настоятель, и постояльцы, несмотря ни на что, все еще надеются, что снова вернутся сюда. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В эфире Липецк, Оксана Загребнева. Мой собеседник Александр попросил не называть его фамилию. Почему, можно понять из его рассказа. Через 2 месяца Александру исполняется 27. В армии он не служил, хотя и от нее не бегал. Все его отсрочки по состоянию здоровья настоящие. Но вот поводов не любить людей в форме за призывной возраст набралось достаточно. Во-первых, его хотели поставить в строй в 17 лет, сразу после школы. Но Саша объяснил, что это несколько преждевременно. Мол, жду вас после 18. И поступил в медколледж.
Через 3 месяца после поступления мне обнаружили туберкулез. Хотя в военном комиссариате я проходил полное медицинское обследование, и там должны были обнаружить эту болячку. Но, тем не менее, хотели меня забрать в армию с этой болезнью. Пролежав в больнице длительное количество времени, выписавшись оттуда, я обнаружил в своем почтовом ящике очередную повестку.
Вас имели право забрать в армию?
Меня не имели права забирать в армию. Я состоял на учете в туберкулезном диспансере. Об этом военкомат был извещен. Каждому более-менее квалифицированному врачу должно быть известно, что после этой болезни длительный очень период времени нельзя переохлаждаться, нельзя физических нагрузок, нужно очень плотно кушать, нужно очень много кальция в организм, молочные продукты, то есть очень много противопоказаний, и в любом случае служба в армии не относится к реабилитационному периоду никаким образом.
Тем не менее, 2 раза в год Саша добросовестно проходил обследование и получал отсрочку на очередные полгода. Правда, он не всегда укладывался в сроки. Саша уже работал и стоять в очередях в поликлинике целыми днями не мог. Поэтому и опаздывал со сдачей медицинских актов в военкомат. Сотрудники комиссариата зачисляли его в ряды уклонистов и нередко доставляли для разъяснений с помощью милиции. Но однажды перегнули палку.
Ко мне домой пришел участковый, он говорит, с тобой хотят поговорить люди в военкомате, время 6 часов вечера. Так как моя совесть перед военкоматом была чиста, я не заподозрил никакого подвоха и спокойно с ним поехал в отделение милиции. После чего он меня сдал наряду милиции и сказал им везти меня в другой отдел, сажать в обезьянник, где я провел следующую ночь. Как выяснилось впоследствии, участковый нашего отдела заполнил на меня акт о том, что якобы я около какого-то там дома ругался матом. Он меня задержал якобы около этого дома, вписал каких-то свидетелей туда, за что я был задержан, за мелкое хулиганство. Выйдя с утра, на выходе меня ждал мужчина из военкомата.
Просто сотрудникам военкомата вечером меня вести было некуда. Медкомиссия происходит с утра. Условий содержания, то есть обезьянника в военкомате нет. Обезьянник есть только в милиции, куда меня и доставили.
После этого Саша пожаловался в прокуратуру, а на его личном деле появилась соответствующая яркая пометка, что, мол, не лыком шит. Да и обращаться к нему сотрудники военкомата стали вежливо, на «вы», и даже подумывали отдать ему таки военный билет.
Мне приблизительно было 24. Мне сказали, что я буду получать военный билет. Меня отправили к главному военному комиссару. Я слышал, как он разговаривал с моим лечащим врачом и интересовался у него, не заразился жуль я его офицеров в армии, то есть о том, в каком состоянии я туда приду, он об этом не задумывался. Но, тем не менее, в этот раз меня не взяли, меня отправили в другой кабинет, где майор, ехидно улыбаясь, поинтересовался, не хочу ли я получить военный билет. Если же я хочу, то я ему должен поставить ведро пельмени, при этом он подмигнул мне, намекая на денежный эквивалент этому ведру. Я отказался платить денег за военный билет, потому что я был уверен в том, что я его получу более законным способом.
Коррупция в военкоматах ни для кого не секрет. Саша предлагает невозможное – узаконить ее.
У меня есть такое предложение. Если у вас не хватает денег на контрактную армию, пожалуйста, есть масса родителей, которые могут заплатить денег за своих детей, чтобы они не служили, и платят в виде взятки. Есть молодые люди, уже состоявшиеся, которые тоже покупают себе отсрочки военные билеты. Так узаконьте эти взятки, вывесите прейскурант официальный какой-то, чтобы эти деньги шли в небюджетный фонд какой-то, из которого потом платились бы контрактникам деньги, из которого платились бы деньги обслуживающему персоналу там уже. Если ты повар, иди, пожалуйста, в армию, работай там за 20 тысяч, чисть картошку этим самым контрактникам.
Самый главный вопрос я задала позже по телефону.
Саша, ну а как же долг родине?
Если моя родина мне ничего не должна, ни бесплатного образования, ни бесплатной медицины, жилье непомерно дорогое, то о каком долге может идти речь?
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинская область. Александр Валиев. Место действия – город Карабаш, печально известный своими экологическими бедами. К ним в качестве приложения добавлены многочисленные проблемы, связанные с жилым фондом. Семья Букиных живет в доме номер 29 на улице 23 годовщины октября. Двухэтажное строение признано аварийным. 4 года назад связисты прокладывали кабель, повредили дренажную систему и грунтовые воды затопили подвал. Вскоре дом пошел трещинами. Ремонт власти делать не хотят или не могут, а страдают жильцы. Особенно жители угловой квартиры на первом этаже. Там обитает чета пенсионеров Букиных, инвалид третьей группы Лидия Петровна и ее муж, вот уже 2 года прикованный к постели.
Мы никому не нужны. Я инвалид третьей группы. У меня артроз коленных суставов. Наш хирург сказал, что мне сейчас без постелей ходить нельзя.
Лидия Петровна плохо двигается, да еще и ухаживает за лежачим мужем. Их дом перекосило так, что в одной из комнат не закрывается окно. Хозяевам пришлось переехать в другую комнату, а вторую закрыть на зиму. В результате хождения и бесконечных просьб Букиным выделили квартиру в старом доме, которому 80 лет, и который лишен всяких удобств. Вода и туалет на улице. Такой вариант власти предложили двум инвалидам.
Там нет ни канализации, ни, нет воды. В туалет нужно ходить за 200 метров. Он у меня лежачий. Сделайте вы мне стены, заделайте мне стены, поднимите блок. Я уж буду нанимать, как-то сама буду эту квартиру ремонтировать.
На фоне ситуации Букиных история Ольги Меньшаковой выглядит весьма благополучно. Она известный в городе педагог, 35 лет проработавшая с детьми, признанная в 2007 году лучшей в городе и награжденная грантом губернатора, живет в бараке без всяких удобств. В их микрорайоне уже снесены все дома. Осталась пара древних строений, в которых почти никто не живет. Стены, крыши и полы практически разрушены. Многочисленные обращения к властям никакого эффекта не дают.
И страшно жить-то. И даже вот молодежь ее поджигают, медь жгут. Я выхожу, говорю, вы что делаете-то, вы же подпалите. Они ушли, я давай ведрами все заливала, все костры их не. Раз никто не живет, они тем, что хотят, то и творят там. А ведь страшно жить-то вот так. Уйдешь на работу и не знаешь, к чему придешь.
В январе Ольге Сергеевне обещали прислать комиссию. Уже заканчивается апрель, но в гости к ней так никто и не пришел. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Некачественные услуги ЖКХ – одна из традиционных тем в обсуждениях жителей столиц Мордовии. Люди жалуются и друг другу, и по различным инстанциям, и на грязные подъезды, и на неисправную электропроводку, которую никто не чинит, и на то, что вовремя не убирается мусор во дворах. Жалобами дело не решить, решили жители одного из микрорайонов Саранска и постановили не подписывать никакие бумаги о приеме выполненных коммунальщиками работ, пока они действительно, то есть работы, не будут выполнены. Руководителю местного домоуправления это не понравилось, и он постарался решить конфликт как бы силовыми методами, то есть давлением на жильцов. В итоге почти прекратилось обслуживание подведомственной территории. Таким образом, конфликт перерос в личностные противостояния. Тогда жильцы решили не подписывать акты о приемке работ, даже если эти работы и были выполнены. Их требование – убрать начальника домоуправления. В итоге начальник не уходит, а работники, дворники, уборщицы и сантехники не получают заработную плату.
Вчетвером. Мы вчетвером ходим. На каждый подъезд по человеку. Минут 30-40.
Людмила Малынина и ее коллеги ежедневно делают уборку в подъездах 10 домов. Получает Людмила за эту работу 2000 рублей в месяц. Сумма маленькая, поэтому работает сразу на двух ставках, еще и дворником. В общей сложности получается около 5000 рублей. Но и этих денег не получала она уже 3 месяца. Именно столько длится конфликт жильцов с коммунальным начальством. Свою работу Людмила и ее коллеги выполняют, а председатели домовых комитетов акты о приемке работ не подписывают. «У нас накопилась уже целая кипа неподписанных актов», — говорит, показывая документы, Галина Мартынова.
«Вот не подписано, вот не подписано, вот, вот сколько не подписано, а вот это все наша зарплата.
Это все наши деньги.
Они-то зарплату получают за свою работу, а мы?»
Почему же руководители домовых комитетов не подписывают акты о приемке работ? Вот что рассказала работница домоуправления Лариса Рубцова.
«Вот я встретила одну, она домком. Я говорю, Галь, вот так и так подпиши. Вот не подпишу и все. А причину какую, почему не подписывают, не говорят. Потому что хотят начальника снять».
Как жильцы любят жаловаться на некачественные коммунальные услуги, так и сами коммунальщики постоянно говорят о своих низких зарплатах и тяжелых условиях труда.
«Мы работаем ни за что. Вот они все говорят, мы вам платим, мы вот с домов берут там за квартплату, там из этой квартплаты нам какую-то часть выделяют. Ну какую нам часть выделяют, если вот с дома, с квартиры 100 рублей, с квартиры, вот это на обслугу, 8-квартирный дом, это 800 рублей, сюда входит слесаря. Ну вся обслуга, весь материал, вся обслуга. И что нам приходится-то? 0 целых?
Пока что работникам домоуправления никак не удается договориться с председателями домовых комитетов, которые, что называется, пошли на принцип. Можно сказать, что коммунальщики стали заложниками своей же политики. Попытавшись надавить на жильцов собственным бездействием несколько месяцев назад, они получили обратную реакцию, которую и сами не ожидали. Так жители столицы Мордовии показали, что решать проблемы некачественного коммунального обслуживания можно отнюдь не жалобами, на которые и внимания-то никто не обращает, а просто задействовать те механизмы, которые находятся в их руках официально. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Брянск, Елена Воробьева.
Мне нравится сыр и сливки цеха сурзавода. Мне нравится еще рожок нашего хлебозавода посыпной.
Мне нравится продукция Стародубского маслозавода. Она всегда качественная, в принципе, недорогая.
Это стародубские хозяйки называют продукты местного производства, которые им нравятся. И вот почему с ними стоило об этом поговорить. В городе Стародубе Брянской области приняты эксклюзивные антикризисные меры. 3 апрельских недели там проходит акция «Покупай стародубское, выбери свое». Весь город, все остановки, магазинные прилавки и рыночные лотки увешаны плакатами и стикерами. «Стародубское значит хорошее». Директора магазинов и руководители местных перерабатывающих и торговых предприятий города с удивлением и восторгом говорят о том, что продажи даже за этот неполный месяц возросли в 3 раза по сравнению с мартом. Инициативу городской власти поддерживает и директор местного предприятия, производящего колбасные изделия, Елена Ильенко.
«Наше предприятие молодое. И как бы завоевывать рынок, где очень много колбас и мяса, очень трудно. И поэтому мы работали с некоторыми магазинами нашего города. А после этой акции очень многие узнали о нас с другой стороны и начали с нами работать.
Учитель Калининской школы Стародуба Василий Бабадей очень горд теперь за родной город и считает инициативу власти очень умным ходом.
Я сначала не понял, для чего эти плакатики. Потом до меня доходит. Он все-таки вещь очень грамотная. Покупая свое, будет получать доход местные предприятия, производители. Разумеется, налог будет поступать в городской бюджет. Отсюда все остальные средства. Если покупать свое, производитель будет заинтересован в том, чтобы выпускать более хороший товар, раз его покупают. И налоги остаются опять-таки в городе.
Впрочем, патриотизм никогда не мешал стародубцам сетовать, что они забыты Богом, доказывать, что тут болото, рваться в Москву и пытаться отправить детей на учебу хотя бы в областной центр. Когда-то и сам мэр Стародуба Александр Коробко, между прочим, самый молодой градоначальник Брянщины, ему 37, рванул в столицу фасовать йогурты, но быстро отрезвился, понял, хорошо там, где нас нет, и повез это знание землякам.
Я почему эту акцию вообще провожу? Потому что я, может быть, каким-то образом борюсь и в самом себе со своими комплексами. Я понимаю, что они есть. Кто бы там ни говорил, у нас есть комплексы. Мне тоже хочется чего-то другого. Это у меня была возможность попробовать. А у некоторых нет. И он, человек, живет с этим чувством постоянным, скажем так, неполноценности. Я хочу, чтобы человек выбросил из головы вот это чувство неполноценности, потому что оно мешает ему жить. Я хочу, чтобы человек хоть немножко лучше жил. Вот маленькие города – это города, где много людей, которые чему-то завидуют. Они завидуют тем, кто родился в Москве. Некоторые думают, вот, ну ладно, так вот смотрят на всех окружающих жителей нашего отличного, маленького, хорошего города и думают, блин, что я здесь делаю? Поэтому надо комплекс такой выбросить и радоваться тому, что есть. Мечтать, но не комплексовать. Мечта – это хорошо. Мечта не должна заключаться в куске колбасы, который получит в Москве.
Для Радио Свобода Елена Воробьева, Брянск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Не слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Внутри этого объекта десятки тонн радиоактивных материалов и пыли.
Это не эпидемия, а просто вспышка болезни.
А он убил кассиршу, это мы точно знаем. Еще было, ну, 3 выстрела было.
Участники голодовки протеста требуют приезда в Тольятти министра здравоохранения.
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.